Пименов Великий прямо говорит, разлучаться немедленно, употребляет слово немедленно, разлучаться с тем наставником, который указывает нам вещи, ну, вредящие нашему спасению. Об этом даже и речи не может быть. Запомните, что, еще раз повторяю, отношения послушания могут быть только среди монахов, живущих совместно. Если там монах найдет себе старца, у нас отношения совета. Так пишет великий учитель наш, святитель Игнатий Брянчанинов. Об этом пишет и Феофан Затворник, то же самое. Предупреждает, что в наше время почти невозможно уже найти старца. Прямо не пишет. Игнатий Брянчанинов с восклицательным знаком пишет. Слышите? В наше время, это середина XIX века, нет духоносных наставников. Восклицательный знак. Сейчас тьма наставников. Тьма – это беда. Дай Бог найти тех, с кем можно было посоветоваться. Слышите? Посоветоваться. Вот. Не становитесь, апостол Павел пишет, не делайтесь рабами человеков. Не делайтесь, а мы ищем рабство. А тогда очень легко себя снимаю всю ответственность. Все, мне батюшка сказал, я поехал. Батюшка, можно вот я, ну вот мне на юг, на курорт. Ну, муж остается, конечно. Или он тут, да, жена остается, но вот мне там командиров все. Ну, ладно, Бог разрешил, батюшка разрешил, ура! Все, ответственность с меня снята. Вы слышите, что мы делаем? Не надо самому решать, не надо самому думать, а главное, совесть свою обмануть. И это мы очень успешно делаем, прибегая вот направо и налево, отыскивая себе людей. Вот сейчас посмотришь, просто диву даешься. В лавре стоишь, подходит, где такой-то прозорливый? Уже сразу. Ищут, вы думаете, наставников духовной жизни? Нет. Ищут прозорливых, предсказателей ищут. И когда приходят к тем, кого вот они имя знают, каждое слово – это откровение Бога. И какие только, сколько разбитых семей, сколько разбитых жизней. С одной матерью разговариваю, она приходит с сыном к одному наставнику. Он только зашли через год ко мне и радиаконом. Это она рассказывает ко мне. Сама она поклонница этого старца, почему и привела к нему. Я говорю, ну и что дальше? Ну, вы знаете, вот он женился все-таки. Я говорю, ну и как живут? Хорошо живут. А другую мою дочку, он сказал, тоже в монастырь. Но я и отдала в монастырь. Через год он говорит, мама, я больше не могу в монастыре. Так тебе же благословил, такой-то. Мама, я больше не могу. И представляете, вышла из монастыря, вышла замуж. Я говорю, ну и как? Ой, такой брак хороший. Это вообще вы себе представить не можете. Направо-налево решают судьбы людей. Какой ужас. Тебе жениться, тебе разводиться, тебе в монастырь, тебе туда-то. Вот тебе невеста. И занавес открывается, и ему раз. Кошмар, это ужас один. Или жених. Что вы? Сейчас это, я вам скажу, это бедствие сейчас. Бедствие постигает нашу бедную русскую землю. Мы говорим о внешних вот этих бедах, как у нас происходит. Они все только жалкое отображение духовных бедствий, которые происходят у нас. И одно из этих бедствий, которое я еще раз вам говорю, я просто боюсь, как бы они ни погубили нашу церковь. Это лжестарчество и лжепослушничество. Извините меня, что я так говорю, но уже видел очень много, слышал очень много. И если возьмете и почитаете святителя Игнатия Брянчанинова по этим вопросам, то вы поймете, насколько серьезен этот вопрос.
В послушании есть другая сторона, как отказ от своей воли. И второй вопрос. Вот у митрополита Антония Сурожского, я такую мысль вычитал, о том, что монашество и семейная жизнь, истинно христианская семейная жизнь, в общем, четко по каким-то пунктам исполнена.
В отношении послушничества, действительно, когда монах наконец найдет себе такого руководителя, в котором он увидел, что это действительно человек духовный, что действительно его слова – это слова бальзам для его души, что он действительно ведет к Богу. И если он к этому старцу обратиться и сказать: «Прими меня в послушники». И тот примет, что бывает очень-очень редко. Кстати, знаете, что истинный наставник не примет послушания. У великих святых были единицы послушников. Сейчас набирают себе послушников. Что вы, такие стайки, целые ордена создаются послушников. Что вы, сколько там ревности, ух, духовник кому лучше отнесся. Сколько там зависти и прочих всяких вещей. Что вы? Редкое-редкое явление, и действительно, когда истинный старец примет в послушание. Но если он принял, да, сказал, сажай корнями кверху, и сажай. Сказал, иди на четвереньках, он хлеб бросит, и ешь, и ест. Да, там уже начинается совершенно другой характер жизни. Я убедился, что это действительно духоносный отец. Убедился многократно, прежде чем я подошел к нему и попросил его быть моим духовным наставником, и он, да еще не сразу, принял меня. Я вам еще раз говорю, единицы это бывают. Единичные случаи. У древних великих отцов ничтожное число, если было послушник. У Авадорофея, книгу которого, наверное, многие из вас знают, всего был один, Тесифей, и все. И все. Что вы? Это редчайшее явление. И тогда действительно здесь человек отрекается от своей воли, и он быстро, быстро действительно может возрастать под руководством опытного, опытного действительно святого. Но это редкое явление в истории даже церкви. В основном же все сводится, как в обычной жизни, к дисциплине. Это тоже очень полезно. Монастырская жизнь – дисциплина. Тоже называют послушание. Вот тебе послушание там исповедовать, вот тебе послушание молебен служить, вот тебе послушание свечи оправлять, за ящиком стоять и так далее. Это тоже очень полезно. Но это дисциплина, не смешивайте. В любом учреждении вы должны слушаться. И в армии, и в тюрьме, и в школе, и в монастыре. И это действительно очень полезно всегда для нас бывает. В чем отличие в монастыре? Что здесь мы можем поступать, что это исполнять ради Бога. С пониманием того, что это мне полезно. В отличие от того, как в тюрьме. А там можно с бунтом. Вот, это первое. В отношении семейной жизни и монашества. Я вам скажу, да, конечно, здесь очень многое есть подобное. И здесь нужно только понять следующее, что монашество по самой своей идее есть отречение от всех связей с окружающим миром, насколько это возможно. Почему безбрачие? Только по этой причине. Почему нестяжание? Только по этой причине, чтобы ни о чем не заботиться. Как написано, многое имение умножает печаль. Чем больше человек имеет, тем больше заботится. Имеешь дом, заботься. А имеешь три дома, караул кричи. Многое имение умножает печаль. Поэтому от всего отказывается. Максимально. В этом суть монашества. Вот в чем дело. И тогда здесь от всего отказываясь, можно уже энергию души, ума и самоосвобождающееся время направить на то, ради чего я принял монашество. Я могу больше читать святых отцов, я могу больше находиться в храме, я могу меньше болтать, я могу не читать всякую дребедень, которой, так сказать, вот полно, и так далее. Монашество – это особое, особый образ жизни, я бы сказал. Вот что он есть от начала. Вы, конечно, понимаете, что сейчас редко это можно встретить. Сейчас, к сожалению, монашество превратилось почти во что? Безбрачие и жизнь в общении. Одно из правил мужских монастырей, знаете какое? Номер один правило. Чтобы там не было женщин. Вы сейчас найдете такие монастыри? Не знаю. Мужские. Надо просто спрашивать, а здесь мужской или женский монастырь? Так что это надо понимать. Сейчас монашество очень трудно. И действительно человеку, который искренне хочет монашество, находиться вот в таких условиях, таких условий это в высшей степени трудно. Что вы? Очень трудно. Молодые люди. И тут находятся они среди вот этого мира. Это же, ну, сами же понимаете. Они же не ангелы во плоти. А обычные люди. Какое что на них налагается. Поэтому сейчас очень трудно монаху достичь вот того духовного развития, которое приобретали древние, находясь в пустыне, не общаясь ни с кем. Находясь, я бы сказал, в оранжерейных условиях. Там они достигали потрясающих, конечно, высот. А вот теперь в отношении, значит, монашества и семьи. Суть. Что требуется от человека для спасения? Вот в чем весь вопрос. Что от него требуется? Требуется, если коротко говорить, если кратко говорить. Мы же говорим, что мы христиане, и говорим, что верим во Христа. Во Христа верим, так? Значит, вся суть христианской жизни заключается в том и должна привести к тому, чтобы я действительно увидел, что мне и правда Христос нужен. Но по совести сказать, Он мне не очень нужен. А чего меня спасать, если я хороший? Если я хороший, а чего меня спасать, скажите? Для того, чтобы я увидел, что мне Христос нужен, я должен увидеть, что у меня что-то такое есть, что меня мучает, приносит мне страдания, а я сам не могу избавиться. Не могу избавиться. И я вижу, что это мне плохо. Тогда человек только взывает: «Господи, помоги мне». И если ощутит эту помощь, тогда он скажет: «Вот оно-то. Оказывается, Христос-то действительно Спаситель». Вся суть христианской жизни, если хотите, на первых ее шагах сводится, знаете, к чему? То, что я скажу, это совершенно парадоксальная вещь, которая на первый взгляд может показаться просто странной и необычной. Вся суть сводится к тому, чтобы увидеть, что я на самом деле грешный. И что мне нужен Спаситель, что я погибаю. Вы скажете: кто не видит, что я грешный? Ха-ха, ну конечно, грехи я делаю, но и кто не делает, ну и что? Ну и все делают. А в общем-то я ничего. Вообще ничего. И только затроньте меня, я вам покажу, какой я грешный. Тогда узнаете. Увы, не видим мы этого. Если когда я вижу, что у меня рана неисцельная, я бегу к врачу. Помогите. Готов вам деньги заплатить. Помогите. И если мне говорят, что да, у вас какая рана, я говорю: вот, если я не видел даже, спасибо. Спасибо, что сказали мне. Врачу говорю: спасибо, что вы мне открыли. Я-то думал, что я здоров, а я, оказывается, болен. Благодарю. Скажите, как лечиться. Правда ли? А мне, когда скажут: ну и злой же ты. Я говорю: сам ты злой. Вы лицемер же ты. Сам ты хуже. То есть, что получается? Вы понимаете, что творится? Нет, нет. Я себя вижу хорошим. А поскольку я хорош, то мне Христос не нужен. Христос – это Спаситель. Мне нужен, прямо вам скажу, не Христос, мне нужен Антихрист. То есть кто? Тот, кто меня наградит, кто создаст мне славу, даст мне деньги, богатство, даст мне, ну, все, что мне требуется. За мои, конечно, добродетели, ну, естественно. Итак, первая задача христианской жизни. Первая – действительно увидеть себя, увидеть в себе то, ради чего Христос пришел меня спасать. Мы, к сожалению, вот заражены неудачным богословием. Все время Христос пришел спасти человечество. Да ладно человечество. Самое такое, вы знаете, странное – Он пришел меня спасать. Меня, а я и не вижу от чего. Ну, я не вижу от чего. Я и особенно и не страдаю. Грехи есть, ну, немножко есть, но я приду, отчитаюсь на исповедь. Меня фарточком покроют, прощаю, разрешаю. Красота, пошел дальше. Вот задача какая. И это, оказывается, самая трудная задача. Поэтому, когда к Сесою Великому пришел один и сказал: «Отче, я имею непрестанную память Божию, непрестанную молитву», тот ответил ему: «Это невелико. Велико, когда ты увидишь себя ниже всей твари». И действительно, бессловесные они поступают так, как у них в природе все записано. А мы что делаем? Если человек хоть немножко понаблюдает за собой, хотя бы один день, то он увидит, кто он есть. Так вот, оказывается, для того, чтобы себя увидеть, требуется понуждение себя к тщательному исполнению заповедей Христовых. Тогда, сравнивая свою жизнь с Евангелием, я увижу, кто я есть на самом деле. Так вот, теперь обращаемся к монашеству и семейной жизни. В монастыре хорошо, когда есть руководитель, вот тот, о котором мы говорили, который видит мою душу и мудро помогает мне, чтобы и я увидел ее. Таких мудрых руководителей всегда было немного, а сейчас, возможно, и нет. Но сейчас монастырская жизнь толкается друг от друга, так острые углы задевают, и понемножку, так сказать, все-таки чувствуешь, что в них есть. Семейная жизнь еще больше дает возможности увидеть, какие страсти в нас живут. Сталкиваются два эго, две лени, два желания с обеих сторон, чтобы за ней ухаживать. И начинается. О, семейная жизнь – это, конечно, изумительное средство для познания своих страстей. Тот, кто христианин, тот, мне кажется, будет всю вечность благодарить Бога за то, что Он дал ему, ей, увидеть то, что во мне живет. Тут ближайшее соприкосновение не какое-нибудь. Все тут начинается. И если человек искренне относится к своей вере, то вот здесь он увидит, какие страсти обладают им. Что он действительно ни с чем справиться не может. Что это грозит подчас расколом семейной жизни. Трагедией для детей. Из-за чего? Только страсти. И больше ничего. Только страсти. Кажется, зарплату получают, квартира есть, дача есть. Неизвестно, что творится. Почему? Страсти. Ты не так сказал, ты не так сделала, ты не приготовила, а ты не сходил в магазин, ты меня обидел, или ты мне внимания не уделяешь. Ой, тьма! Недаром меня племянничек так и сказал. Только женившись, я узнал, что такое настоящее счастье. Но было уже поздно. Так что в этом отношении я согласен с митрополитом Антонием, да, действительно, что и монашество, и семейная жизнь являются великолепным средством познания себя. А коль познание себя, значит и приходы по Христу, в котором спасение.
Как убедить директора школы, чтобы вести курс православной культуры, да? И отсюда можно еще вот так увязать другие вопросы. А насколько нам, я так понимаю, как преподавателям в будущем, да, и которые бы хотели внести свою веру как-то к людям, да, приобщать их к вере, насколько нам нужно углубляться в богословие, потому что здесь идет вопрос и о богословском синтезе, что вы об этом думаете, есть ли в этом необходимость. Раз. На одной из ваших лекций вы приводили цитату: «Ум должен соблюдать меру в познании, чтобы не погибнуть». Интересует, во-первых, кто автор этой мысли. Слушатели интересуют вопросы, что мы можем подчеркнуть и стоит ли углубляться в изучение древних культур, то есть мифы, например, разных народов, и как убедить директора школы, что все это достойно его учеников наших.
Мне кажется, сложность ситуации в образовании заключается в том, прежде всего, что в представлении и руководящих лиц, и непосредственно самих педагогов как-то очень смутно звучит сама цель образования. Цель. Надо договориться о цели. О, если бы это было сделано прям сверху и донизу. Нужно четко сформулировать, что мы прежде всего вкладываем в смысл образования. И прямо по ступеням. С моей точки зрения, цель образования заключается в том, чтобы из того состояния, в котором находится человек, ничего не знающий, не понимающий, так, привести его в состояние какой-то упорядоченности, внутренней упорядоченности, умственной и нравственной упорядоченности. Ибо образование, то есть создать конкретный образ. В чем заключается эта внешняя и внутренняя упорядоченность? Первое и основное, без которого образование не может быть даже названо образованием, это учащийся должен получить те знания, которые помогли бы ему выйти из школы с совершенно определенным мировоззрением. Человек, не имеющий мировоззрения, он никакого образования не имеет. Какой у него образ, к чему он стремится, какого смысла жизни, без понимания этого, о каком же образовании может идти речь. Он должен решить этот вопрос. Каждый человек, Иначе, если мы будем давать только знания, а это будет упущено, то мы превращаем человека в железку под названием компьютер, в которую мы вкладываем массу информации, но она так и остается железкой. Цель, обратно, первое, мировоззрение. Он должен приобрести его. Что для этой цели требуется? Ну, вы сами понимаете. Для этого требуется, чтобы человек, учащийся, мог на том уровне, который позволяет школа, дать представление о самых значительных мировоззренческих системах, прежде всего религиозных. Пожалуйста, может говорить о христианстве, он должен сказать об исламе, должен сказать о буддизме, в курсе. Он сейчас человек 11 лет же учится. Да. Он должен познакомиться, причем очень честно нужно дать и понимание смысла жизни в любой из религий, и те аргументы, которые приводит каждая конкретная религия, оправдывая самое себя. Вот что нужно. Если бы с этим согласилось от высших, высшее начальство до низшего, тогда мы бы знали, что нужно делать. Да, нужно в школе обязательный курс, только я бы не назвал православной культурой. Но зачем мы дразним быков красной тряпкой? Я бы назвал основу традиционной духовной культуры. Традиционной духовной культуры. У нас она, пожалуйста, православная? Ну, конечно. Православной будем заниматься прежде всего. Мы не просто. Мы хотим, чтобы человек получил знания. Да, прежде всего православие. Но мы покажем, смотрите, а вот видишь, а вот другие религии вот так смотрят на те же вопросы. Ты выбирай. Вот аргументы, которые приводят христианство. Вот аргументы, которые приводят там. Выбирай, смотри. Смотри, надо помочь человеку в этом. Да, конечно, я думаю, что православие имеет такие аргументы сильные, такие основания, перед которыми аргументация других философских, я бы сказал, мировоззренческих систем просто померкнет. Но для этого надо знать. Так вот, для того, чтобы убедить директора школы, надо убедить его в том, что образование заключается не в приобретении суммы знаний по каким-то дисциплинам. Это же чепуха полная. Это знаете, что такое сумма знаний? Это вот надо строить дом, а тут самосвалами и прочими навозят стройматериалы. Навезли кучи. А дальше что? А дальше что, скажите? Причем сколько каких стройматериалов надо? Когда я строю дом, я знаю, сколько мне надо чего. Сколько мне же гвоздей, сколько досок, сколько там прочих бетона и так далее. Я строю дом, я планирую. Смысл жизни сразу покажет мне, какие знания мне нужны. Вот это в высшей степени важно. Зачем нам заниматься массой таких вещей, которые мне никогда нигде не пригодятся совсем? Итак, первое и важнейшее. Вот идею, которую нужно бы, так сказать, внедрять на всех уровнях образовательной системы. Уже вторая задача школы – знания. Ну а как же? Чтобы построить дом, нужны и стройматериалы, естественно. Но я уже знаю, в какой мере и какие мне нужны материалы. Они мне нужны, во-первых, для того, чтобы мое мировоззрение было цельным. Во-вторых, мне какие знания нужны? Для того, чтобы я мог добывать хлеб насущный. Да, я же не просто духовное существо, я духовно-телесное. Мне нужны и профессиональные знания. Мне нужны знания для того, чтобы мог ориентироваться в этой жизни. Но у меня был бы ясно все, узел был бы, крепкий узел. Я знал бы, исходя из смысла жизни, я бы понимал, что мне нужно и для этой жизни. То есть для жизни, скажем, телесной жизни. Следующее. Если мы говорим о смысле жизни, то мы понимаем, что приоритетным в области образования должно быть воспитание, соответствующее этой цели. Я вам скажу, что сейчас уже все видят, и это уже, так сказать, никакой не секрет, что просто знания без соответствующего воспитания, они просто обессмысливаются, и не только обессмысливаются, а часто становятся орудием разрушения и человека, и общества. Знание – это меч обоюдоострый. Недаром преподобный каллист Катафигиот сказал, Ум должен соблюдать меру познания, чтобы не погибнуть. А вот для того, чтобы воспитать человека, вот здесь, конечно, требуется много вещей. Но я бы считал, что нужно обратить бы внимание просто сейчас на правила поведения. Правила поведения, даже внешнего поведения. Правила культуры. Это же очень важно. Но есть одно, конечно, колоссальное «но», которое я совсем недавно узнал. Я просто даже не ожидал. Что, оказывается, сейчас нельзя исключить школьника за безобразный поступок. Это ужасно. Это ужасно. Я разговаривал вот с ректором Московского социального государственного университета, это замечательный человек, у него что-то 30 или 40 тысяч студентов. Так? Он говорит, вы когда проходили, Алексеевич, не обратили внимания? Я говорю, на что? У нас никто не курит, не смеет курить. Кто? Юноши и девушки, самостоятельной личности, не сметь курить. Все, закон. Что в наших школах делается, скажите? Мы что, не можем этого сделать? Это что такое? Во что мы превращаем свой народ, будущий? Нам всем должно знать тот основной принцип, с помощью которого пытаются нас поработить. Вы слышите? Сделать нас рабами. Рабами сделать. Вы не думайте, что если мы не видим... Да, то против нас не ведется война. Настоящая, сильнейшая война ведется. Принцип основной какой? Разнуздать, чтобы взнуздать. Это надо знать. Вот. И здесь нужно бы, конечно, обратить внимание на дисциплину жизни. И мне кажется, что от директора много зависит. Но еще больше и должно зависеть. И я вот возлагаю просто надежду на родительские комитеты. Нужно создавать родительские комитеты, которые могли бы потребовать у кого угодно, не только у директора школы, а у своего президента, у любого министра. Извольте, у нас демократия. Демос, народ. Мы требуем. Вот, видите, сколько вот? 200 человек родителей, так? 195 требуют, чтобы каждый, кто закурит в школе, должен быть изгнан. Родители пусть пока собираются, что хотят, то и делают. Вот так. Родительские комитеты надо. Настоящие комитеты, которые могли бы принять меры по отношению к кому угодно. Да я думаю, и сам директор тоже родитель. Я думаю, что в большинстве случаев он и сам будет просто рад этим вещам. Сейчас, когда сверху ситуация очень непростая, так можно действовать и надо действовать снизу. Родители должны объединяться, должны требовать. И я думаю, что здесь они могут достигнуть очень большого успеха. Вот так. В отношении вот истории религии. Я полагаю, что было бы, с моей точки зрения, полезно учащихся знакомить со всем тем, с чем они встретятся, и что может внести у них сомнения, в том числе в самом православии. Действительно, боги воскресающие, умирающие. А говорите, Христос только воскрес. Вот и надо показать, что все та же история, что у Чичикова с Плюшкиным. Посмотрите на этих воскресающих и умирающих богов. Как только вы начнете читать, смена времен года. В общем, эти вещи, я считаю, очень полезны. Все самые острые вещи, которые мы слышим, и с помощью которых и подчас пытаются опровергнуть даже христианство, дискредитировать его, и эти вещи в первую очередь надо рассмотреть. Посмотрите сами, вот, видите, вот вам тексты, вот вам данные, смотрите. Еще раз говорю, нам не нужны гнилые подпорки. Нам нужно, чтобы наши ученики, наши учащиеся приобрели твердое мировоззрение, осмысленное, и чтобы они вышли действительно людьми, а не теми, кем хотят нас сделать. Набивают знаниями, а не знают потом, что из них строить. То есть, человек уже нас не интересует. Нас интересует кто? Функционер. Механизм. А мы должны наставить на том, что для нас нужен человек. Образование должно воспитать человека, а не специалиста. Помните, я приводил, наверное, вам пример с замечательной статьей Пирогова, которую он предпослал, эпиграф, статья «Вопросы жизни», где эпиграфом к статье были следующие слова. «Кем вы хотите сделать вашего сына?» Он ответил, человеком. Тот, как человеком? Такой специальности нет. Представляете, замечательно поставил вопрос. И верно. Мы все говорим, специальности. Человеком надо прежде сделать. Если он будет человеком, тогда любая специальность в его руках, это будет действительно тем, что его и накормит, и напоит, и принесет пользу всему обществу. А если он будет специалистом, но не будет человеком, то да избавит Бог. Мы знаем, какие специалисты, какие открывают там сейфы. Специалисты высочайшего класса, но да избавит Бог от них. Ну, хорошо. Спасибо. Спасибо вам большое. Всего вам доброго.